Следующий этап жизни Николая Петровича – это хрущевская оттепель. В 1953 году умер Сталин. И многие узники из северных краев, из Магадана, им разрешили вернуться в свои родные места. Николай Петрович из 25-летнего срока пробыл в заключении только 5,5 лет. И в апреле 1956 года он уже был освобожден. Они посещали вместе с супругой церкви, в данном случае это фотография в Куйбышеве. Рядом с ним стоит автор книги «Вера в давай бездне» Грачев Юрий? Юрий Грачев, да. И Николай Петрович, вернувшись в Ташкент, он писал такие слова, что все желания, все стремление мое было направлено к тому, чтобы братство освободилось от тех уз, которыми были связаны многие верующие, чтобы братство вышло на свободу благовестия Божия. И вот в то время две общины в Ташкенте, они отделились от всех Б, и он был со своей семьей в числе этих отделенных. И он радовался, что то, что, о чем он молился, оно выполнилось. Господь дал возможность собираться верным и искренним. В 59 году началась, друзья, вторая пятилетка безбожия. Она была объявлена главой нашего государства Никитой Сергеевичем Хрущевым. Он объявил, что к 64 году покажет последнего верующего по телевизору. И это были непростые слова. Как в 32 году, так и в 59 году такие заявления главы государств делают на фоне того, когда соль потеряла силу. Когда церковь из себя особой ценности уже не представляет, они изучили, их сектантоведы, религоведы, аналитики проанализировали ситуацию внутри. В 20-е годы приняли решение по военным, политическим вопросам. В 50-е годы весь штат старших пресвитеров были ставленниками спецслужб. И они понимали так, что церковь – это город без стен. Там никакой ценности особой нет. Детей там нет, молодежи нет, одни глубокие старики, и то неграмотные. И больше это сестричество, чем братство. Осталось только 5 лет организовано закрыть все дома молитвы. И в то время, когда мир готовил гробы для церкви, Бог готовил пробуждение. И именно в это время, в течение этих 5 лет, была неистовая государственная идеологическая программа через все средства массовой информации, промывание мозгов на атеистическую тему. Особая, вот такая была, ну, 20 тысяч лекторов из общества знания работали на осуществление этой программы второй пятилетки безбожия. И в это время Николай Петрович пишет гимн, вернее, стих, который потом через 10 лет станет гимном. «Стеною стальною полки боевые неверье ведет к нам на лютую брань». То есть смысл этой поэзии можно понять только в этом историческом контексте, когда мы понимаем, что происходило в то время. Действительно, это были приговор церкви был подписан, 64-й год. Ни одного не останется дома молитвы, ни одного союза, ни братского вестника всех Б, никаких, никого вообще. И когда наше братство появилось, им написали письмо о съезде, знаете, что ответил им Карев и Житков, руководители всех Б? Они нашим братьям сказали так: вы подпрыгнули выше, чем Гагарин. К 64-му году ни одного дома молитвы не останется, а вы говорите о съезде. И в это время Николай Петрович пишет письмо. Пишет в этом письме, ободряя христианскую молодежь, этот стих. В это время, в 60-м году, в ноябре месяце, было всесоюзное общение руководителей молодежи. Для удобства оно проходило одновременно в двух местах, в Дедовске и в Молдавии, село Трушены, в родительском доме моей мамы. Она здесь присутствует на нашем собрании. Может быть, Господь даст ей силы, завтра она поучаствует в этом служении, также воспоминаниями поделится. Так вот, в 60-е годы, друзья, в 60-м году, в ноябре месяце, это было впервые, когда руководители молодежи со всей огромной страны нелегально собрали братья. И самое главное, там были старшие братья. В Молдавии там был Иван Яковлевич Антонов и Михаил Иванович, в то время это был просто Миша Хорев, 29-летний из Ленинграда. А в Дедовске там был Геннадий Константинович Крючков. И в течение 2 дней разбирались разные вопросы. Братья давали разные советы. Но когда привезли этот стих от Николая Петровича, это было большим ободрением. «Привет вам, Христово, цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой, вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой». Вы знаете, друзья, всех глубоко тронул призыв страдальца Христова в конце этого стиха. «Вперед, не робея, на смену идите уставшим борцам, не страшитесь креста, растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа». Друзья, за все надо платить. И за этот стих было заплачено. Знаете, какая цена? 7 лет заключения. Николая Петровича арестовали в марте 61 года, и этот стих был главным обвинением, главной уликой, главным пунктом обвинения его. Он призывал для молодежь для свержения советской власти. И он по политической статье был осужден на 7-летний срок заключения за этот гимн. За все заплачено. А еще через 10 лет будет написано и Вениамином Крейманом, композитором, мелодия, музыка. И мы будем его петь, как мы поем его сегодня, на ту мелодию, которую мы сегодня уже знаем. В 61 год Геннадий Константинович предполагал формировать инициативную группу с привлечением Николая Петровича. Они не были лично знакомы. Геннадий Константинович только один раз на кассете, на бобинном магнитофоне, на ленте услышал проповедь Николая Петровича в доме Смирновых в Дедовске. И по духу этой проповеди он понимал, это умный человек, это верный, стойкий, принципиальный. И такими братьями надо, их надо привлекать к инициативной группе. И поэтому, чтобы познакомиться с ним лично, он отправился в марте, 18 марта, отправился в марте 61 года в Ташкент, в Среднюю Азию, чтобы лично с Николаем Петровичем познакомиться и передать ему идею, ну, познакомить с теми идеями, какие он вынашивал в плане первого послания, там, съезда и так далее, создания инициативной группы. Но когда он приехал в Среднюю Азию, он не застал его дома. Дело в том, что 18 марта Николая Петровича арестовали. Геннадий Константинович хотел встретиться с его женой Елизаветой Андреевной, но ему сказали, что она находится в роддоме, и он ни с чем вернулся в Узловую. Господь их вот таким образом, ну, не дал им возможности встретиться. Поэтому Николай Петрович влился в ряды нашего братства после освобождения. Его, кстати, досрочно освободили в 64 году. Его отправили по этапу, в третий срок, я сказал, 7-летний был, его отправили отбывать срок на станцию Потьма, Мордовская, СССР. Это был экспериментальный лагерь, где находились более 600 заключенных, исключительно верующих людей различных вероисповеданий. Там не было никого из неверующих уголовников. Там только был такой межконфессиональный лагерь политзаключенных. Это был такой эксперимент. Николай Петрович... Я недавно читал записи его судебного процесса в 61 году Николая Петровича. Знаете, чему я был удивлен? Что главным обвинителем его был старший пресвитер по Узбекистану Каракай Лука Михайлович. И что он говорил, обвиняя Николая Петровича? «Я мало знаю обвиняемого. Он прибыл из заключения, но я не считаю его братом. Я тружусь 25 лет по Узбекистану. Я всегда в моей работе во всем подчинялся власти, также и союзу всех Б. А он всему был противник. Он не хотел быть учеником в Доме Божьем, но приехав в Ташкент, он хотел сразу быть учителем. Он не хотел проходить азбуку с А, а начал сразу с буквы Я. Он готов был занять мой пост, но ему не удалось. Поэтому он и хотел создать союз баптистов и быть во главе его». Вот почему он делал призывы к съездам, проводил братские советы молодежи. Он учил молодежь не подчиняться власти. Он сам не защищал родину и настраивал молодежь по своему пути. Он говорит, что всякий человек может проповедовать. А нам Слово Божие говорит, что есть и избранные, и посланные. А где написано «идите проповедуйте», так это же было поручено апостолам, а не нам. Мы не апостолы. Поэтому не мудрено, что он всегда противился, не подчиняешь ни власти, ни союзу, ни человеку, ни Богу. Как только он появился, сразу появились у него библейские курсы, елки для детей, когда все это запрещено, и мы должны подчиняться всему этому. Что касается обвиняемого, то он очень много делал бесчинств, и за свое бесчинство сегодня получает по заслугам. Ну, друзья, хуже не придумаешь. Но эту страницу не вычеркнуть из истории. Так было. Эти люди не сознавали своей ответственности перед Богом, что за все придется давать отчет. Их безбожная власть атеистическая использовала братьев против братьев. И от этого было особенно больно нашим братьям. Но через это прошел Шевченко Николай Павлович в Одессе, через это прошел Михаил Иванович в Молдавии. У многих-многих братьев в то время главными обвинителями были братья. Я не знаю, дал ли Бог ему покаяние или нет, Каракаю и Луке Михайловичу, но это печальная страница истории русского братства. В то время Николая Петровича уже была жена, детки, и он в одном из писем своей супруги Елизаветы Андреевны в утешении написал такие слова. «Молись и жди, любимая подруга, придет конец разлуки нашей, верь, ты вновь откроешь для родного друга в родимый дом рукой своей дверь». Когда Николай Петрович освободился в 64-м году, досрочно, по ходатайству народа Божьего, он сразу влился в ряды нашего братства, и он писал в своей биографии такие слова. «В душе я был глубоко рад этому движению. Я ждал этого, я молился об этом, что когда-то братство освободится от этой зависимости безбожников. И слава Господу, оно освободилось. Сердце мое было очень радое, что возникло братство. Возвратившись в Ташкент, я заявил с глубоким волнением о своей принадлежности к этому свободному, отделенному братству, которым руководил тогда оргкомитет. Николай Петрович в то время принял пресвитерское служение в Ташкентской церкви. Дух Божий его влек совершать служение. И деятельность его не была ограничена только Ташкентом. Дух Божий влёк меня вдали по горам Азии и по остальным городам нашей страны. Он подписывал в то время очень многие документы о церкви, от Среднеазиатского совета служителей. И, кстати, он никогда не прятался за спины церкви. Знаете, мой отец говорил так, что церковь должна беречь служителя. Но служитель, истинный пастырь, никогда не имеет права беречь самого себя. Так вот, Николай Петрович, он себя не берег. Вот видите, там написано, по поручению церкви в Ташкенте подписал пресвитер церкви Храпов. Хотя он мог бы не подписывать, попросил бы любого другого брата, но он брал на себя удар. Он брал на себя, он понимал, что любая подпись – это уголовная статья. Зачем братьев подставлять? Он брал на себя все это. И у нас есть десятки этих копий из его заявлений, которые он в то время мужественно подписывал. Каждое из этих заявлений – это отдельная история. Нет времени сегодня это все читать. Когда-нибудь, может, мы это опубликуем, или когда-нибудь это станет достоянием народа Божьего. Каждое. То есть его позиции были понятны и друзьям, и врагам. Он был человеком правды Божьей, мужественным. Уже в 65-м году пошла депеша в Москву, донос на Николая Петровича, уполномоченным по Узбекистану о том, что в Ташкенте действует группа раскольников, сторонников оргкомитета в количестве 45-50 человек, который возглавляет баптист Храпов. И он оказывает негативное влияние на меннонитов в таком-то районе Средней Азии. А эти меннониты, они согласны выполнять устав СИХБ и выполнять советское законодательство о культах и просят их зарегистрировать. А он, значит, чтобы пробуждение не распространялось на меннонитские общины, его надо срочно арестовать. Что и было сделано. Николай Петрович в четвертый раз был арестован 18 мая 1966 года в Ташкенте и приговорен к 5 годам строгого режима. Это был его четвертый срок заключения, который он отбыл полностью. На этот раз он был обвинялся за связь с оргкомитетом, за служение среди христианской молодежи, за литературную деятельность, за служение Господу и практическое сотрудничество с Советом Церквей. Вместе с ним были осуждены две сестры, члены Ташкентской церкви и один брат. Так эти две сестры – это калеки. Майя Билан и Надежда Матюхина. У одной ног не было, а у другой были парализованные ноги. И вот одна из них, Матюхина Надежда Петровна, вспоминала, ну, осталось такие ее воспоминания, что после суда друзья передали нам передачку, бутылочку виноград. Николай Петрович и здесь проявил духовное попечение. Он выжил сок из винограда, разломил булочку, совершил вечерю Господню, горячо молился, чтобы мы сохранили верность Господу в неволе. Вот можете представить себе? Суд удалился на совещание, конвойная служба, а он совершает вечерю Господню. Для чего? Он понимал, что эти сестры нуждаются в особой Божьей благодати. Если с людьми, у которых здоровье нормальное, и то их обижают, а как этим сестрам выжить? Без ног. Извините меня, самые естественные потребности. Кто их на ногах, на руках будет носить? На нары лечь, в баню сходить и так далее. И он, ему было жалко этих, эту сестру без ног. И, это второй, и он очень просил Господа, чтобы Господь сам своими пронзенными руками благословил. И вы знаете, свидетельствовала эта сестра Надежда Матюнина, что Бог такое расположение послал тем женщинам-уголовницам, которые сидели по тяжким статьям убийства своих мужей, они ее на руках носили. Они ее любили, как свою родную мать. Они помогали ей всюду. Это было, друзья, это было особое пасторское попечение вот в этих условиях, в этой вечере Господней, об этих душах. Он был истинный пастырь. Он думал об этих сестрах. И Господь слышал его молитвы. Его отправили отбывать свой срок, четвертый срок заключения отбывал в Бухаре. Это жаркий юг на западе Мангышлака в очень тяжелых климатических условиях. В лагере строгого режима он находился. «Господь был милостив ко мне, Дух Божий влек меня в молитвенное общение. Моей опорой было молитвенное общение с Господом. Духовно я был одинок, братьев я там не встречал на протяжении 5 лет. Лишь только дорогая подруга моя Елизавета Андреевна неустанно с детками посещала меня. К этому времени моя семья состояла из 6 человек, 3 сыновей и 3 дочерей». И он писал ей из Бухары: «Соединим, мой друг, в одно надорванные силы в борьбе за истину, свободу и любовь. Благослови, Господь, обильно нас ты вновь остаться верными тебе друг другу до могилы». Ну, следует, знаете, что заметить? То, что в 66-м году, когда он был арестован, его жена стала членом Совета родственников-узников. И он уже там, находясь в Бухаре, написал известное свое стихотворение, по-моему, там 26 куплетов, называется «Страдающие церкви». Это стихотворение, это его песнь, восторг, радость от того, что появилось братство, которое заботится о узниках. И в этом стихотворении есть такой куплет: «Сироте и вдове обездоленным стали дороги ласки твои, и отверженным всем опозоренным ты открыла объятия свои». Друзья, 10 лет тому назад он писал другие слова: «Оставлены всеми, забыты друзьями, но мы не забыты тобой». Прошло 10 лет, и лицо церкви изменилось. Церковь открыла двери детям, молодежи, появился совет родственников-узников, служение заступничества, и узники стали уходить на тюремные нары с успокоенным сердцем. И какой восторг и какая радость была в этом сердце узников. «Сироте и вдове обездоленным стали дороги ласки твои». Забота церкви, это была соборная забота. Служители церкви, общины, совет церквей, совет родственников, узников, всесторонняя забота о каждом иждивенце, о каждом ребенке узников, о каждой семье, о том, чтобы ни одно свидание не было пропущено. Но, может, об этом чуть попозже, подробнее, о служении совета родственников, узников. В этом году тоже у нас юбилейная дата, 50 лет со дня его образования. Николай Петрович освободился в 71-м году. Вы знаете, его освобождение было большим праздником для братства. Я прочитал десятки поздравительных писем и телеграмм, которые писали верующие со всех концов, из Ростовской церкви, Московской церкви, от Совета родственников, узников и от Совета церквей, почему он уже был известен всему братству, как человек, отбывший 25 лет заключения, как стойкий верный служитель. Его хотели лично увидеть. Молодежь на его встречу съехала со всех концов. Было великое множество. И знаете, что он в день встречи сказал этой молодежи, всем гостям, приехавшим к нему в Ташкент? Он сказал такие слова: «Дорогие друзья, многие из вас сейчас пожелают подойти ко мне и поприветствовать меня. Не забудьте поприветствовать мою жену. Она терпела больше. Не забудьте подойти к моей жене и поприветствовать ее». Ах, как красиво! Очень красиво. Жены узников, они оставались в тени. Жены служителей. И в прошлом, и в настоящем, они всегда в тени. Но на их плечах, друзья, были большие семьи, арестантские котомки, и они должны были выстаивать своих детей в школах, и в прокуратуру ходили, и на допросы. Это были герои веры, которые были под стать своим мужьям. 71 году Николай Петрович был введен в состав Совета Церквей. Вот на этой фотографии он в первом ряду справа, вместе с Геннадием Константиновичем. Что предшествовало его избранию в Совет Церквей? Во-первых, 71 год – это был необычный год. Это был год десятилетнего юбилея нашего братства. К поиску Совета Церквей издательство «Христианин» подключилось подразделение контрразведки. Всего через полгода после этого, после ухода Геннадия Константиновича, в братстве появилось такое ядро под названием, оппозиция, или как сказать, которые стали менять курс братства. Это был 71 год. В это время арестовали Минякова Дмитрия Васильевича. Верующие Барнаула сдали 93 паспорта в знак протеста против его ареста. То есть Совет Церкви стали ослаблять, изымая вузы верных стойких служителей. А внутри появились люди, которые стали, я рассказывал в начале, что стало причиной смерти Остапенко Ивана Моисеевича, которые пообещали изменить курс братства. И в это время нужно было укреплять духовное руководство Совета Церквей стойкими, верными, принципиальными, чтобы братство не изменило курс. Именно таким был Николай Петрович. Поэтому ему было предложено, он дал согласие, хотя избрание в Совет Церкви не сулило ему спокойной жизни, он дал согласие, и 18 декабря 1971 года он был введен в состав Совета Церкви на правах члена, и это служение он совершал по день своей смерти. Он никогда не был выведен из Совета Церквей. Но об этом чуть позже. Потому что разговоров много, всяких нелеп выходит на эту тему. Я об этом чуть-чуть позже подробнее коснусь. В 1971 году он переехал в Ростов. Его семья, он приобрел домик в Ростове-на-Дону для семьи. Органы КГБ установили слежку за домом, он ушел на нелегальное положение. Но дело в том, что вот этот очаг по автономной регистрации церкви, он как раз и был и в Ростове. Николай Петрович об этом не знал. Может, если знал бы, он не стал там приобретать себе дом и перевозить семью. Об этом стало известно чуть позже, 1974-1975 год. Руководящие братья этой церкви заняли позицию, что надо регистрировать церковь на автономных началах. И вот на одном из таких бурных членских собраний Елизавета Андреевна обличила пресвитера и назвала его краснобаем. Они ухватились за это и за то, что она оскорбила пресвитера, и тут же отлучили. На этом же членском собрании Елизавету Андреевну отлучают. А за оскорбление служителя. Ну, во-первых, слово «краснобай» – это из хорошее, как бы из литературное слово, да, из книги «Путешествие пилигрима». Ну, если «краснобай», что же обижаться, если действительно так оно и есть, что же тут обижаться. Но что интересно, друзья, истинные мотивы вот этого отлучения стало известно только вот уже 30 лет спустя. Жавмирук Виктор Васильевич, он пришел к уполномоченному по Ростовской области сразу после отлучения жены Храпова и сообщил безбожнику-атеисту, следующую информацию дал, что 5 августа 1974 года отлучили жену Храпова, а самого его исключили из списков своей общины. Это мероприятие, как пояснил Жавмирук, запрещает дальнейшую деятельность Храпова как члена Совета Церкви. Вот для чего нужно было отлучить жену Храпова, чтобы вывести из братства, из Совета Церквей Николая Петровича, чтобы ослабить духовный центр. Вот он истинный мотив. Когда об этом братья узнали, старшие с этих церквей послали туда Дмитрия Васильевича умиротворить ситуацию. Он разобрался, признали несостоятельным решение этой церкви. Отменено было решение об отлучении, но глубокие шрамы на сердце Николая Петровича остались на всю жизнь. Они продают дом в Ростове, и опять семью он перевозит в Ташкент. А незадолго до смерти, друзья, он пишет такие слова в одном из своих писем. «Моя милая ушла на вечный покой и унесла на себе эти глубокие шрамы от близких, а у меня они остались пережитыми, и думаю, что позади, благослови Господь». Это глубокие шрамы, когда руками своих уничтожали своих, руками братьев уничтожали братьев, вот отступивших служителей, да? ему легче было эти 25 лет в тюрьмах провести, чем вот когда с женой вот такие вот неправосудные решения по церковным каналам совершались и так далее, выполняя, выслуживаясь перед внешними, перед безбожниками для заграничных командировок, для служебных там каких-то там, для своих каких-то интересов. Николай Петрович занял очень твердые, четкие, принципиальные позиции в то время, когда шло расслоение. Около 40 церквей отделились от братства по принципу автономной регистрации. И в своей автобиографии он потом напишет следующие слова. «Осуществляется вторжение в наше братство через автономную регистрацию. Со стороны внешних принуждают общины к автономной регистрации в отрыве от духовного центра Совета Церквей. Благодарение Господу, что в основном все братство понимает эту уловку и отвечает так правителям. Мы не против регистрации, но мы против того, чтобы нас разлучили с нашим духовным центром Совета Церквей». И слава Богу, что и в этой битве было, Господь дал одержать победу. Эта болезнь не охватила незначительное количество общин. У некоторых есть представление о том, что нелегальное положение, когда братья ничего не делают, прячутся от арестов, но это неправильно, друзья. Наоборот, эти годы нелегального положения, 72 по 80 год, были самыми плодотворными и насыщенными в жизни и служении Николая Петровича. Вот небольшой список того, что нам известно, хотя его жизнь намного более насыщеннее и более благословенна, но и это нас впечатляет. В эти годы он был ответственным за отдел благовестия в Совете Церквей. В 77 году был издан сборник стихов «Голос правды». В 78 году он нес попечение о музыкально-хоровом отделе, не пропуская ни один регенский семинар. Он опекал духовно, произносил проповеди на всех регенских семинарах, на всех совещаниях МХО находился. В 78 году издана трилогия «Счастье потерянной жизни». В 79 году он был преподавателем на общебратских библейских курсах, преподавал догматику. И как Пушков сказал, Евгений Кирович, «Мы учили и мы учились». Он преподавал и догматику, и еще какие-то предметы. И в это же время была издана книга «Дом Божий и служение в нем». 80-й год, последний, пятый арест в Караганде в доме Рудольфа Давидовича Классина. А через полтора месяца умирает его жена. Николая Петровича отправляют в Мангышлак. Там он бывал свой последний срок. Это был его последний этап жизненный. Он писал о том, что летом жара там достигает плюс 55 градусов. Питьевую воду берут из моря, прогоняют через опреснитель, но заключенным и этой воды давали слишком мало. Не только в воздухе, но и на зубах, и в пище, кругом песчаная пыль. Неподалеку урановый рудник. Все это не могло не отразиться на здоровье Николая Петровича. Он писал о том, что у нас пекло большое, но выносимое. То облачко затянуто, то дождичек даже пройдет, а вечером так приятно ветерок иногда потянет с моря, и здесь есть милость Божья. Но духовное пекло страшнее, особенно для утомленного путника. А все-таки на каждый день есть, чем Бог радует. Я уже сказал о том, что полтора месяца спустя после его ареста умерла его спутница Елизавета Андреевна. Ну, может быть, такой вопрос покажется вам немножко странным. Легко ли быть женой служителя? Я думаю, что и тогда, и сегодня быть женой служителя – это очень тяжелое бремя. Потому что чаще мужья на виду, а жены в тени. Но я согласен с таким выражением, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. И если в жизни какой-то муж известен у ворот, то только потому, что его жена берет на себя заботу и обязанности своего мужа и говорит: «Будь у ворот, я твою долю тоже понесу, и свою женскую, и твою». А мужья постоянно в разъездах. И это, друзья, вот очень мужественная женщина была Елизавета Андреевна. Она отошла в вечность в возрасте 59 лет, испытала давление и от внешних, и от своих. Было время, когда они переехали, вернулись в Ташкент, купили дом, а ее выписали из дома и запретили жить вместе с семьей. Она не имела права проживать с семьей, с детьми своими. В 1979 году она Павла, сына 13-летнего, вынуждено было с ним покинуть Ташкент и спрятать его от допросов, потому что его 13-летнего мальчишку замучили в прокуратуре допросами всевозможными, и они вынуждены были просто оторвать его от школы и скрыть от преследований прокуратуры. И чего только не перенесла эта женщина, да, вот за свои эти недолгие 34 года совместной жизни. Она вышла замуж за узника и умерла женой узника. Их жизнь началась на Колыме, а закончилась, когда Николай Петрович был на Мангышлаке. Из шестерых детей, которым Бог им дал, четверо члены церкви, двое неверующих, старший сын Николай и дочь Лидия, Николай живет в Ташкенте, Лидия в Америке. Но я так думаю, эту подробность я говорю только с той целью, чтобы, знаете, написано так, кончились молитвы Давида. Так вот, кончились молитвы Николая Петровича о детях, а наши молитвы и о детях Николая Петровича Храпова, и о детях Геннадия Константиновича Крючкова должны продолжаться. И я верю, что Бог оживит эти мертвые кости. И на нас эта ответственность остается, как на церкви. Когда Николаю Петровичу сообщили о смерти жены только через 2 месяца. То есть его не только не выпустили на похороны, да, под конвоем, а ему вообще скрыли сам факт смерти его жены. Когда он об этом узнал, он написал стих с такой припиской «Это маме на памятник». И назвал свой стих «Ангелу зрелости». «Мой ангел зрелости, тебя я так назвал, когда обнял впервые в хижине убогой. Пусть мы и не нашли друг в друге идеал, но радости и горе испытали много. Мой ангел зрелости, Господь сам возложил тебя венцом чудесным на мои седины и в жизни краткой много нас благословил дарами, крепостью, стремлением единым. Мой ангел зрелости». Ты в жизнь мою вошла сотрудницей в делах, поддержкой в испытаниях и неразлучной спутницей через жизнь прошла, сестрой и верным другом при моих скитаниях. Мой ангел зрелости, мне Бог тебя послал на склоне юности моей, испытанной штормами. В тебе я получил, что ждал, чего желал, что нами двигало потом, владело нами». Наш ангел любящий, ох, ты от нас ушла, оставила в скорбях одних на белом свете, с любовью сделала она все, что могла, мы скажем о тебе, твой муж, друзья и дети. Николая Петровича судил Карагандинский областной суд на 3 года лишения свободы за книгу «Счастье потерянной жизни», как будто бы она якобы содержала заведомо ложные измышления. Одна сестра, Наталья Маякова, свидетельствовала о том, что на суде Николая Петровича один из свидетелей, который выступал против него, говорил, что он порочит советскую власть и режим в лагере. Таких условий, о которых вы пишете в книге, в лагере не было. «Сынок, а сколько тебе лет?» – улыбаясь, спросил его Николай Петрович. Оказалось, нет и 30. В те годы, о которых рассказано в книге, тебя еще и на свете не было. Как же ты можешь утверждать, что таких условий в лагере не существовало? Вот такой маленький штрих, фрагмент из судебного процесса. В здании суда верующих пустили ограниченное число. Когда огласили приговор, то молодежь христианская, их было около 400 человек под окнами, они все запели гимн. «Привет вам, Христово, цветущее племя!» Николай Петрович повернулся к окну. Судья медленно распорядилась прекратить заседание. В это время сестра, которой посчастливилась вместе с родственниками присутствовать на суде, она вынула из-под куртки букет цветов, бросила его Николаю Петровичу с громким приветствием. «Брату за истину голос, подавшему наш христианский привет!» Затем полетели еще цветы. Один букет Николай Петрович поймал и прижал к груди. В зале начался переполох. Суд прервал работу. Тут же посадили Николая Петровича в воронок и увезли. Это было прощание с Николаем Петровичем навсегда. Больше его церковь не видела. Вскоре после этого он ушел в вечность. Незадолго до своей смерти он написал письмо, в котором есть такие слова. «Жизнь прожита не напрасно. Худого следа не оставлено». С родителями все равно придется расставаться. Мы с мамой сделали все, что могли, перенесли очень много лютейшего горя и не раз. Но Бог нас никогда не оставлял и не давал в обиду. О нашей с вами встрече ничего не знаю, от меня ничего не зависит. Господь вас будет хранить и судьбу вашу будет устраивать. Об этом молюсь и верю. Целую вас, ваш папа. Это было одно из его последних писем. Я так думаю, друзья, если каждый из нас в конце своего жизненного пути может произнести эти слова, то, наверное, и жизнь наша тоже не напрасно прожита. Худого следа не оставлено. Не было ни одного неисповеданного греха. Хотя он был человеком не без ошибок, он был человек подобный нам, со своими немощами, но это был человек, который ходил перед Богом и который был красив в тайном хождении перед Богом, друзья. Это был муж непорочный. И жизнь прожита не напрасно. Почему? Потому что она прожита не для себя, а для распятого и воскресшего. Николай Петрович незадолго до смерти написал такие слова: «Свобода – это праздник для тела, а похороны – это праздник для духа». И этот праздник его духа наступил для него 6 ноября 1982 года. Он отошел в вечность на 68-м году жизни в лагере. Незадолго до его смерти к нему проник один брат. Было краткое свидание. Он ему рассказал о положении в братстве, о том, сколько проблем в братстве делает Куксенко Юрий Федорович со своей оппозицией, со своими вот этой всей компанией, желая всю Среднюю Азию отделить от братства. И он, выслушав эту всю информацию, брату сказал такие слова: «Я был с братством и останусь с братством. Другого пути для меня нет и не будет». Это написано было потом в бюллетене Совета родственников узника. Вот таким мы знаем Николая Петровича, вот таким он ушел в вечность. Все остальное – это спекуляции на невежестве. Говорят всякие вещи, которые распространяют сегодня Николай Петрович, которые не имеют никакого обоснования. Все это является лжесвидетельством и не более того. Мы знаем Николая Петровича, который шел в ногу с братством до конца. Кто-то слышал по радио «Голос Америки»: умерли двое в Советском Союзе. Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, и Николай Петрович Храпов, служитель Света Церквей. Богач умер в Кремле, а Лазарь в тюрьме, было сказано диктором. Мне об этом 3 человека рассказали, кто лично это слышали. Хотя у меня личных, так сказать, доказательств этому нет, я лично это не слышал, но я не имею оснований не верить свидетельским показаниям наших братьев и одной сестры, которые это слышали. Кстати, именно в это время умер и Леонид Ильич Брежнев. Именно в это время Михаил Иванович был в посте 21 сутки. Он написал открытое письмо Леониду Ильичу Брежневу, объявил пост и молитву, 21 день не принимал пищу, 21 день молился о Леониде Ильиче Брежневе, и это было последнее обличение главы нашего государства перед смертью, и ушел внезапно от остановки сердца. На похоронах Николая Георгиевича Николая Петровича Храпова от Совета Церкви были только 2 служителя. Крекер Николай Абрамович и Степан Григорьевич Германюк. Вы скажете, а почему других не было? Потому что все остальные были в вузах, все остальные были арестованы. И вот Степан Григорьевич Германюк на его похоронах сказал в прощальном слове такие слова: «Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Николай Петрович стоял прямо в суровые 30-е годы. Он не поколебался под чужое ярмо с отступившими служителями всех Б в 50-е годы. Он не согнулся в смутное время гонений на церковь в 60-е годы. Он стоял прямо, когда в гонимом братстве убоявшиеся гонений и малодушные служители создали оппозицию в 70-е годы. Он хотел нести служение в церкви, независимой от влияния государства. Он ушел, отдав силы на служение Господу. Ушел от нас брат, и хорошую память оставил нам. Его книга радует молодежь и ободряет. Все доброе, что имел Николай Петрович, это было не его. Это было дано ему от Господа, поэтому на его похоронах должно быть больше славы тому, кто эти дары дал ему, они сами собой не пришли. Ибо всякое даяние доброе и дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов. Несколько свидетельств о Николае Петровиче, его сотрудников, сподвижников, каким они его знали. Вот у нас сохранилось 2 свидетельства Геннадия Константиновича. Однажды он находился в Лефортовской тюрьме под следствием. И ему было очень приятно прочитать показания Храпова в своем уголовном деле. Дело в том, что следователь встречался с Храповым, когда Геннадий Константинович уже находился в вузах. Он тоже проходил по его делу. И вот на вопрос следователя, знаете ли вы Крючкова, Храпов со свойственным ему мужеством ответил: «Вижу перед собой гонителей, отвечать не буду». Такое бесстрашное свидетельство Николая Петровича достойно глубокого уважения и служит примером для подражания всем верующим. Как надо себя вести в этих кабинетах? Второе свидетельство. Написано так, что «по смиренномудрию почитайте один другого выше себя». Николаю Петровичу почитать молодых служителей выше себя, которые годятся ему в сыновья, некоторое время было очень сложно. Ни опыта, ни знаний, ни житейской мудрости не успели приобрести. Постоянно спрашивают, как поступать в простых вещах, перечислял он недостатки молодых служителей. Не испытаны жизнью. Как и за что их почитать выше себя? Искал он ответ на этот вопрос. Он напряженно размышлял, молился, и однажды он получил исчерпывающий ответ. Николаю Петровичу поручили разрешить один конфликт между родственниками. Он долго убеждал конфликтующих, умолял и удивлялся. Такие незначительные претензии и не могут простить друг другу. Николай Петрович утомился и сказал братьям: «Я не миротворец, пошлите другого служителя». Послали молодого и неопытного. Он вернулся в слезах радости, и конфликтующие стороны плакали от радости. Оказывается, примириться так легко. И Николай Петрович сердечно поблагодарил Бога за наглядный ответ. Как и за что почитать высшим себя молодых, неиспытанных жизнью служителей? «С тех пор, — говорил Николай Петрович, — я стараюсь в молодых служителях прежде всего отыскать тот дар, которого нет у меня, и почитать их высшим себя преимущественно с любовью за дело их». Вот такое прекрасное свидетельство нам оставил Геннадий Константинович о Николае Петровиче. Михаил Иванович вспоминает, как Николай Петрович, как человека молитвы. Они однажды задержались на одном братском совещании, за полночь вернулись домой, очень утомились. И вот придя на квартиру, когда они склонились на колени перед сном, то молитва Николая Петровича, она была очень необычной. Он сказал так в молитве: «Господи, я сегодня сильно устал. Завтра я все тебе расскажу. Аминь». И Михаил Иванович пришел в восторг от такой детской молитвы. А утром, когда он проснулся, он уже увидел Николая Петровича стоящим на коленях и молящимся Бога. Как он и обещал, утром он ему все рассказал. То есть у него были такие отношения, как мы сегодня слышали, «Авва, отче», да, как с отцом. Михаил Иванович вспоминает, как однажды они посещали с Николаем Петровичем церкви в Средней Азии накануне последнего ареста. И один брат, сочувствуя ему, сказал такие слова: «Скоро дело к пенсии движется, а у вас тюремный стаж не вошел в трудовую книжку, у вас даже трудового стажа нет. Как же вы думаете без пенсии в старости жить? Неужели вы думаете быть на иждивении детей ваших, что они о вашей старости позаботятся?» А он ему ответил такие слова, сказал Николай Петрович: «Дорогой брат, до тех пор, пока вороны летают, Илья голодным не будет. Бог, который питал меня в юности, позаботится и о моей старости». Это была позиция его веры. И действительно, Господь обо всем позаботился. Когда наступил у него пенсионный возраст, Господь его подал ему эту небесную колесницу и восхитил, друзья, туда, где не нужен ни стаж трудовой, ни пенсия. Господь обо всем позаботился. Еще одно свидетельство Чухонцева Владимира Николаевича. Он сказал такие слова: «Находясь в вузах, Николай Петрович отвечал на письма молодых сестер, которых интересовала богоугодная жизнь. Дорогие сестры, – писал узник, – одевайтесь так, чтобы, глядя на вас, ни у неверующих мужчин, ни у братьев во Христе никогда не возникла греховная мысль. Если в те времена дьявол пытался обезобразить христианскую молодежь, приблизить ее к миру, тем более сейчас, Господь защитит тех, кто стремится к святости». Николай Петрович, когда пошел юношей на первый тюремный срок, то, провожая его, богобоязненный старец дал такое напутствие: «Сохрани веру, а вера сохранит тебя». и он пронес через всю нелегкую жизнь живую веру в Господа, оставив богатое духовное наследие не только в литературе и поэзии, он был образцом для верных. Свидетельство Петра Васильевича Румачек. Кто говорит, что Совет Церкви выводил Храпова из членов Света Церквей, тот желаемое выдает за действительное. Он был ограничен правом совещательного голоса на короткое время, оставаясь членом Света Церквей. В 80-м году на совещание Света Церквей сняли с него и это ограничение. Было поручено братьям Света Церкви оповестить об этом Николая Петровича. Он ушел в вузы, зная, что с него сняты все ограничения. Руководить этим совещанием Света Церкви было поручено мне, потому что в те годы я был заместителем председателя Совета Церквей. Николай Петрович ушел в вечность служителем братства Совета Церкви. То есть он никогда не выводился из Совета Церкви. А было короткое время, когда нужно было выяснить некоторые вопросы, связанные с влиянием Куксинка на него и с влиянием, и с теми словами или письмами, какие он писал под влиянием этого негодного человека Юрия Федоровича Куксинка. И когда эти вопросы были разрешены, все, и он через короткое время опять был восстановлен и ушел в вузы членом Света Церкви. То есть вот это более компетентного человека, чем Петр Васильевич, я думаю, по этому вопросу, среди нас сегодня нет. Это живой свидетель, который засвидетельствовал, дал это свидетельство. И я так думаю, для нас это очень важно, чтобы нам иметь правильное представление. Ну, как бы сегодня всякое много клеветы уже посмертно пишут в адрес тех или иных братьев и в адрес Совета Церквей, чтобы у нас иметь правильное понимание по этим вопросам. Еще одно очень важное свидетельство Охотина Владимира Андреевича. В 59-м году, в 17 лет, я принял крещение ночью на берегу реки Волги. Крещение было тайное, без ведома служителей церкви. Крещение принимали более 10 братьев и сестер, молодежь хора Казанской церкви. После крещения все перешли в дом, склонились на колени, и Николай Петрович над каждым совершил молитву. Эти отцовские руки служителя Господнего я ощущаю и сегодня на своей голове, хотя и прошло с той памятной даты 55 лет. Друзья, заметьте, что в то время служители боялись крестить молодежь, потому что это было уголовно наказуемое преступление. До 30 лет нельзя было преподавать крещение. А Николай Петрович ездил по всей стране, как Филипп, и по ночам крестил молодежь и совершал над ними молитву. Вот это мужество, вот это пастырь истины. И вот это прекрасное свидетельство нашего брата Владимира Андреевича. Виктор Михайлович Овчинников свидетельствует о том, что по ходатайству Николая Петровича был образован музыкальный хоровой отдел Совета Церквей. На этом совещании Николай Петрович предложил даже присутствующим программу работы музыкальных хорового отдела, которую он сам написал и разработал. Кстати, эта программа состоит из 9 пунктов, которые в точности и сегодня действуют, работают, и этой программы придерживается наш музыкальный хоровой отдел. Но, может, для вас было бы интересно что-то за 9 пунктов. Они следующие. Первое. Наблюдение за дисциплиной хорового и музыкального служения. Дисциплина служения включает в себя два момента. Подчиненность регенту и дирижеру, посещаемость спевок и богослужений. Второе. Наблюдение за чистотой служения и чистотой личной жизни служителей музыкально-хорового служения, правом прилично словословить. Личная семейная жизнь хористов и музыкантов должны быть безупречной и чистой, писал наш брат. Третье. Борьба за святость служения. Святость служения состоит в полном отделении от всего мирского, от мирских мелодий и поэзии, от мирской манеры исполнения. Целью служения должно быть исключительно прославление Господа, без примеси искания своей славы и своих корыстных интересов. Четвертое. Содействие делу развития общего пения. Общее пение не должно вытесняться хоровым пением. Оно также должно развиваться параллельно с хоровым пением. Необходимо разучивать новые гимны для общего пения. Пятое. Организация музыкального и хорового служения среди детей и подростков. Многие избегают этого служения из опасения пострадать за него. Организацию детского служения музыкально-хорового отдела должен считать своей самой насущной задачей. Это в то время, когда за присутствие детей школьного и дошкольного возраста судили наших братьев на 5,5. Он пишет, что надо развивать служение музыкальное среди детей. Как бы позиция веры, да, мужества такого. Дальше, шестой пункт. Контроль отношения к пожилым регентам и хористам. К старым хористам и регентам следует относиться с почтительностью. Нельзя пренебрегать ими. В случае, если в связи с возрастными изменениями их пение приносит ущерб служению, необходимо побеседовать с ними в духе любви. Седьмое. Регулировка взаимоотношений хоров и оркестров нашего братства с хорами и оркестрами, не принадлежащими к нашему братству. Недопустимы совместные служения наших хоров и оркестров с хорами и оркестрами других братств, регистрированных общин всех Б, общин пятидесятников и других. Восьмое. Подготовка регентов и грамотных хористов. Девятое. Редактирование музыкально-хоровых пособий. Все, что было написано верою, все было исполнено, и об этом было засвидетельствовано на 30-летнем юбилее музыкально-хорового отдела. Друзья, жизнь и служение Николая Петровича намного более содержательнее, чем я мог об этом рассказать. Но из-за того, что нам известно, и что вам хватило терпения выслушать, мы можем сказать только одно. Слава Богу за таких прекрасных тружеников. И последнее, что я хочу сказать, такую простую мысль. Я слышал такое прекрасное выражение. Стоящий на плечах гигантов. Друзья, вот наше поколение стоит на плечах вот этого поколения. Это гиганты веры. И если мы с вами что-то лучше видим, то знаете, почему лучше видим? То потому что надо не забывать, на чьих плечах вы стоите. Я сегодня слышу иногда, знаете, такие легкомысленные, легкие укоризны в адрес там, Дом Божий, служение в нем. У Николая Петровича такие-то ошибки там, то-то неверно. Я говорю, не забудьте, на чьих плечах вы стоите. Может, вы сами-то по себе карлики, но вы стоите на плечах гигантов. Если вы что-то лучше понимаете в жизни, только потому, что у нас есть вот этот прекрасный, огромный опыт духовный. И надо уважительно и почтительно относиться к тому поколению, которое прошло, и не бросать камни в спину ушедшего поколения. Вот в этом наша, друзья, с вами ответственность должна быть. В этом ответственность нашей духовной преемственности. Уважительное отношение к опыту и духовному наследию всех верных тружеников, которые были жертвой, лежали на жертвеннике, смерть действовала в них, а жизнь действует сегодня в нас. Да будет прославлен Господь наш за это. Аминь.